После этого Гитлера охватила последняя вспышка злобы. Он с пеной у рта кричал, что все его предали, что немецкий народ — ублюдок, и что измена всеобщая, и пусть все погибнут вместе с ним. Он принял окончательное решение остаться в Берлине и покончить с собой. Но, удалившись в свою личную комнату, Гитлер и здесь вынужден был решить еще одну немаловажную проблему, которую поставила Ева Браун. Она заявила фюреру: «Не хочу уходить на тот свет твоей любовницей. Я была твоей женой и хочу уйти с тобой вместе на тот свет, как твоя жена». И вот в бункере, находящемся под артиллерийским обстрелом, под гром канонады, разыгрывается некое фантасмагорическое действо. Гитлер объявляет о своем бракосочетании с Евой Браун и о том, что здесь будет проведен свадебный обряд и свадебное застолье. Срочно ищут священника для того, чтобы он совершил обряд венчания. Но где найти в этой сумятице священника? Наконец, Геббельс находит своего подчиненного Вальтера Вагнера, инспектора по религиозным делам. Он прибывает в бомбоубежище и совершает обряд венчания, будучи одетым в военную форму с повязкой фольксштурмиста на рукаве, потому что у него не было с собой одежды, подобающей человеку духовного сана. Гитлер едва мог расписаться в брачном свидетельстве. Так сильно у него ходила ходуном рука. А Ева Браун начертала первые буквы «Ева Б», а потом зачеркнула и поставила новую фамилию — Ева Гитлер. После этого в личной комнате состоялся свадебный ужин, где были мадам Геббельс, сам Геббельс, две секретарши Гитлера и сами новобрачные. А между тем, после этой брачной ночи 29 апреля, советские войска уже взяли Ангальский вокзал и по Вильгельмштрассе рвались к имперской канцелярии. Командующий обороной бункера и ближайших подступов Монке сообщает, что ему с большим трудом удается сдерживать наступление советских войск, которые находятся уже в 500 метрах от бункера. Борман, Крепс и другие высшие чины на свадебном ужине изрядно накачались спиртным и даже под артиллерийским обстрелом крепко спали. А Гитлер в это время диктовал своим секретарям завещание. Их было два. Одно политическое, другое личное. Специальные посланцы, эсэсовцы, отправляются с копиями завещаний, один к фельдмаршалу Шернеру, а другой к гросс-адмиралу Деницу. 29 апреля в 12 часов в кабинете Гитлера по его приглашению собираются Борман, Геббельс, Бургсдорф и Крепс с помощниками и адъютантами. У них уже нет связи с внешним миром. Они совершенно не знают, что происходит там, наверху. Гитлер пытается все еще отдавать какие-то распоряжения, и Йодель и Крепс передают эти распоряжения, которые, конечно же, не доходят до войск. 30 апреля Крепс докладывает Гитлеру о том, что советские войска уже овладели Тиргартеном, Потсдамской площадью, проникли на Фоссштрассе, куда выходит фасад имперской канцелярии. Гитлер все еще не мог решиться на то, чтобы покончить с собой. Но, наконец, уже понимая, что нет иного выхода, и его могут взять живым, он решается на последний шаг в своей жизни. Сначала он дает ампулы с ядом своей любимой овчарке Блонди и ее щенку. Яд действует мгновенно. Собака издыхает. За дверью стоят Борман, Геббельс, Аксман, Гюнше, камердинер Линге, которому уже поручено раздобыть 200 литров бензина для сжигания трупов. Они ждут. В половине четвертого дня 30 апреля они приоткрыли дверь и увидели следующую картину. Гитлер, откинувшись на спинку дивана, сидит в одном углу. Ева Браун с бледным лицом сидит в другом углу. Оба мертвы. В газетах того периода появились публикации, что Гитлер застрелился. Это были последние попытки создать рыцарский ореол вокруг имени фюрера. Ни сам он в себя не стрелял, и никто другой ему не помогал, как якобы это было согласно одному из вариантов рассказа. У ног его лежала ампула от яда и никаких гильз. Камердинер Линге и врач Штумфегер завернули труп Гитлера в армейское одеяло и через запасной выход с помощью охраны канцелярии вынесли труп в сад, окружавший рейхсканцелярию. Вслед за ними вынесли и тело Евы Браун. Советская артиллерия обстреливала улицы и дома, окружавшие рейхсканцелярию. Приведу короткую выдержку из воспоминаний личного шофера Гитлера, Эриха Кемпки. «Я сжег Гитлера». Хотя строки эти широко известны, здесь они, на мой взгляд, будут уместны как завершающий эпизод в судьбе человека, который хотел завладеть всем миром, но так мелко и ничтожно в какой-то яме завершал свой жизненный путь. Линги и доктор Штумфегер вынесли завернутое в темное полевое одеяло тело Гитлера и понесли его к выходу. Лицо шефа было закрыто до переносицы, а на лбу уже выступила восковая свинцовая синева. Вывалившаяся из одеяла до локтя левая рука безжизненно свешивалась вниз. За обоими шел Мартин Борман. Он нес на руках мертвую Еву Гитлер. Она была в черном платье, светлые локоны откинуты назад. Эта картина потрясла меня еще больше, чем вид мертвого шефа. Ева ненавидела Бормана. Она давно уже распознала его игру, его стремление к власти, и вот теперь, когда она умерла, ее нес к месту последнего успокоения ее величайший враг. Нет, она ни минуты больше не должна оставаться в руках Бормана. Я коротко бросаю Гюнше. Помогите нести шефа, а я возьму Еву. Подхожу к Борману и без слов беру на руки труп Евы. На 20 ступеней вверх к выходу из бункера я не рассчитывал, силы мои были на исходе. На половине лестницы на помощь поспешил Отто Гюнше. Вместе мы вынесли тело мертвой Евы Гитлер наружу. Было 2 часа дня. Имперская канцелярия находилась под сильным артобстрелом. Русские снаряды рвались совсем рядом. Вздымались фонтаны земли. Воздух был пропитан известковой пылью. Доктор Штумфегер и Линге быстро положили мертвого шефа примерно в 3 метрах правее выхода из бункера. Непосредственно рядом стояла большая бетономешалка, с помощью которой собирались нарастить толщину крыши бункера еще на метр. Адольф Гитлер лежал на земле в том же виде, в каком его вытащили из кабинета, закутанный в свое серое одеяло ногами к бункеру. Одеяло, использованное только для переноски трупа, еще не было снято. Гюнше и я положили Еву Гитлер рядом с мужем. Вокруг рвались русские снаряды. Казалось, артиллерия в этот момент удвоила свой огонь по саду имперской канцелярии и по бункеру фюрера. Я бросился обратно к бункеру и на миг остановился, тяжело дыша, чтобы переждать разрыв снарядов. Потом схватил одну из канистр с бензином, выскочил из бункера и поставил ее рядом с обоими трупами. Я рывком открыл кран канистры. Снаряды рвались теперь уже совсем близко. Мы были покрыты грязью и копотью, свистели осколки. Укрывшись в бункере, Мы возбужденно выжидали момент, когда обстрел уменьшится, и мы сможем поднести бензин. Пригнувшись, я снова выскочил и схватил канистру. Дрожа всем телом, я всеми силами заставлял себя делать это. Я вылил бензин на обоих мертвецов. Одежда мертвецов слегка развивалась на ветру, пока не пропиталась насквозь бензином и не опала под его тяжестью. Поднятая разрывами снарядов земля осыпала нас. Преодолевая страх смерти, я подтаскивал все новые и новые канистры. Артогонь усилился до такой степени, что мы уже не решались выйти из тамбура бункера. С нами вместе у выхода стояли доктор Геббельс, Борман, доктор Штурмпфегер. А снаружи неистовствовал настоящий ад. Но как же нам поджечь бензин? Предложение сделать это при помощи ручной гранаты я отклонил. Случайно взгляд мой упал на большую тряпку, лежавшую рядом с пожарными шлангами у выхода из бункера. Гюнши схватил ее и разорвал на куски. Открыть кран канистры и сунуть туда тряпку было делом секунды. Я наклонил канистру. Тряпка хорошо намокла, напиталась бензином. «Спички!» Доктор Геббельс вынул коробок из кармана и протянул мне. Я зажег спичку и сунул в тряпку, а потом высокой дугой швырнул на облитые бензином трупы. Широко раскрытыми глазами мы смотрели на лежащие там тела. В одну секунду высоко вспыхнуло бурлящее пламя, к небу поднялись темные столбы дыма. На фоне горящей столицы Рейха они создавали ужасающую картину. Считаю необходимым сказать о некоторых особенностях битвы за Берлин. Это было заключительное сражение Великой Отечественной войны. Оно окончательно разрешило военно-политические противоречия между СССР и фашистской Германией. Берлинская операция, первая, в которой при планировании учитывались не только силы, группировка и возможные действия противника, но и действия союзных англо-американских войск. Причем не в смысле взаимопомощи, взаимодействия, как то было при высадке союзников во Франции, в дни Арденского контрудара немцев или нашей операции «Багратион». В Берлинской битве особенностью стало то обстоятельство, что союзные войска имели задачу упредить советскую армию во владении Берлином и превращались из союзника в конкурента, оппонента, соперника. Особенностью для Жукова в этой операции являлось то, что он лично командовал войсками Первого Белорусского фронта, а не координировал действия нескольких фронтов, как это было в других крупных стратегических операциях. Маршал Жуков, как заместитель Верховного Главнокомандующего, со 2 ноября 1944 года участвовал в разработке плана Берлинской стратегической операции, которая разрабатывалась и проводилась под руководством Верховного Главнокомандующего. И только 1 апреля 1945 года, после 4 месяцев работы над общим планом, доложил Ставке план наступления войск Первого Белорусского фронта. В соответствии с этим планом, фронт Жукова должен был самостоятельно брать Берлин при содействии Первого Украинского фронта слева и Второго Белорусского фронта справа. Но Сталин, предвидя возможное осложнение при наступлении Первого Белорусского фронта, зачеркнул разграничительную линию в верхней ее части между войсками Жукова и Конева, исключавшую для Конева вход в столицу Германии. Этим Сталин создал еще одну особенность берлинской операции. Зародил соперничество между двумя довольно самолюбивыми полководцами. Сталин рассчитывал ускорить взятие Берлина, подтолкнуть маршалов Но, как показал ход боевых действий, это породило не только положительные последствия, но и отрицательные. У Жукова появилась торопливость и связанные с ней ненужные потери. Да и Конев гнал подчиненные войска в хвост и в гриву, не считаясь с потерями, лишь бы опередить Жукова. Вот из этого и вытекает еще одна особенность берлинской операции, не украшающая наших самых крупных полководцев Сталина, Жукова и Конева, потому что игра на самолюбии стоила многих жизней. Хотел ли Жуков самостоятельно без помощи Конева взять Берлин? Конечно, хотел. Это в его характере. Отрицать фактор соревновательности — грешить против истины. Но правда не в том, на что, передергивая ход событий, упирают некоторые авторы, утверждая, Жуков, не щадя войск, гнал их вперед, стремясь любой ценой опередить Конева, войска которого подступали к южным окраинам Берлина. Нет, Жуков отнюдь не был так примитивно прямолинеен. Конечно, были и ревности, и амбиции, но маршал прекрасно понимал и то, что не нахрапом, не навалом надо решать дело в таких условиях. Хладнокровный расчет, глубочайшее проникновение в тонкости ситуации и точнейшая, просто ювелирная реакция на действия противника и соответствующее применение своих войск — вот чем добивался успеха Жуков в соперничестве с соседом слева. И еще. Искусство и превосходство маршала проявились в необычном, новаторском применении танковых соединений. И у Жукова, и у танкистов, и по теории применения механизированных войск, всюду, у всех и всегда, основной идеей было стремление выйти на оперативный простор после прорыва тактической зоны обороны. Это правильно и подтверждено успешной практикой в победных операциях, проведенной маршалом Жуковым и другими. Но критикующие Жукова за берлинскую операцию, за преждевременный ввод танковых армий, почему-то упускают из виду важнейшую особенность обороны противника. Здесь фронт Жукова наступал в лоб. Не было в глубине пространства для маневра. Не было вообще оперативного простора, потому что от Одера и до Берлина несколько оборонительных рубежей представляли собой сплошную тактическую оборону в самом ее классическом значении. Если в других операциях после прорыва первых рубежей сопротивление противника ослабевало, то здесь наоборот возрастало. И в завершении боевых действий в полевых условиях войска упирались в могучий оборонительный массив крепость Берлин. Жуков понимал это. И военное искусство его проявилось в этой операции в том, что он вводом танковых армий не по правилам решил уничтожить главные силы врага на первых рубежах обороны, вложить все, сломать, раздавить, уничтожить войска противника в поле. Тогда легче будет брать крепость Берлин. Если бы немецкие войска не понесли огромные потери в боях за Зиеловские высоты и организованно отошли в город, они бы в домах-крепостях оборонялись несколько месяцев, как мы в Сталинграде. А Жуков их уничтожил, подавил, деморализовал могучими ударами в поле, и в город отошли остатки почти неуправляемых частей. За две недели прорвать 60-километровую оборону и затем взять такую махину, как Берлин — победа выдающаяся. Но все же на завершающем этапе такой грандиозной войны от полководцев, накопивших прекрасный опыт организации и проведения крупных стратегических операций, вполне закономерно было ожидать, в том числе и от Жукова, завершение войны более блестящей, более эффектной, в смысле военного искусства операции. Состоялось ли это? При попытке ответить на этот вопрос всегда начиналась и много лет продолжается дискуссия. Одни авторы видят в берлинской операции только ее недостатки, а другая сторона отмечает только положительные стороны. Причем обе стороны, находящиеся под влиянием современных, сегодняшних политических групповых схваток, забывают, что разговор идет о состоявшемся историческом событии, при объективной оценке которого недопустима однобокость, так как смещение оценочных критериев к субъективным постулатам уводит обсуждаемый вопрос из области науки, истории, в область пропагандистской возни и болтовни, давно известной как нечто лживое, грязное, непорядочное. К сожалению, в этой политической свалке участвуют люди с учеными степенями, и труды их останутся на книжных полках библиотек. Некоторые из них особенно подчеркивают якобы напрасные большие потери в боях за Берлин, совершенно не учитывая при этом особенности берлинской операции, которых немало. Кроме уже вышеизложенных, отмечу еще несколько, касающихся именно потерь. Впервые за всю войну целый фронт вел бои в одном огромном городе, если не считать силы, обходившие Берлин с севера. Раньше, когда крупные населенные пункты оказывались в полосах наступления фронтов, их чаще обходили. В Сталинградской битве бои тоже шли в городе, но там наши войска вели оборонительные действия. Такого сражения, когда фронт почти целиком вступил в огромный город, не было. Улицы и дома поглотили войска. Бои шли в домах и подвалах, тоннелях метро и канализации. Сохранить управление в такой невероятно сложной обстановке было весьма и весьма трудно. А Жуков такое управление сохранил, вплоть до командиров дивизий и даже некоторых полков. Берлинское сражение было последним. Гитлеровцы стояли насмерть, отступать было некуда. И это обстоятельство объясняет яростное сопротивление фашистов, какого не было в предыдущих боях. Сравнить его можно только с нашей защитой Москвы, когда мы стояли насмерть, или битвой за Сталинград. Почему-то, понимая и оценивая нашу стойкость под Москвой и в Сталинграде, некоторые исследователи не учитывают подобную яростную оборону противника в берлинской операции. А это была одна из особенностей последнего сражения, которая, кстати, объясняет наши немалые потери. Да, были недостатки и огрехи в этой операции, произошла заминка на Зиеловских высотах, неоднозначно оценивается применение прожекторов. Конечно же, хотелось бы, чтобы в завершающем сражении никто не погиб. Победа близка, обидно и жалко терять бойцов и офицеров, прошедших через всю войну. Однако Маниловы бывают не только в литературе. А война есть война, и без потерь она не обходится. Тут можно отметить и особый героизм наших солдат и офицеров. Встать в атаку в последний день или даже час войны очень непросто. И последняя особенность берлинской операции. Она проведена в кратчайший срок. За Москву и Сталинград мы бились несколько месяцев. Бились против свежей, еще мощной гитлеровской армии образца 1941 года. А Берлин был взят за 9 дней. 21 апреля войска Жукова ворвались на окраины Берлина. А в 21 час 50 минут 30 апреля сержант Егоров и младший сержант Кантария водрузили знамя на Рейхстаге, и командующий 3-й ударной армией генерал Кузнецов докладывал Жукову: «На Рейхстаге красное знамя! Ура, товарищ маршал!» И Жуков растроганно ответил: Дорогой Василий Иванович, сердечно поздравляю тебя и всех твоих солдат с замечательной победой. Этот исторический подвиг войск никогда не будет забыт советским народом. Очень точно определил в этой фразе Георгий Константинович главную особенность берлинской операции. Это исторический подвиг. Нередко мы в суе разбрасывались этим весомым словом: исторический съезд, пленум, исторические встречи. Все кануло в лету, оказалось приходящим. А вот битва за Берлин действительно историческое событие, и таким останется на века. И правильно сказал маршал: никогда не будет забыто.